Здравствуйте, мы вновь встречаемся с Константином Ковалевым-Случевским, писателем, историком, культурологом, телеведущим, профессором Института журналистики и литературного творчества, членом Общественного совета при Министерстве культуры. Константин Петрович, вот мы в прошлый раз как бы закончили на том, что вы телевизионный профессионал и написали учебник по тележурналистике, преподаете. Так сказать, вот скажите честно, те нормы и, скажем, так сказать, советы, которые вы даете телевизионным работникам, вы их видите воплощенными в жизнь? Ведь наше телевидение, там, ну, может быть, за исключением некоторых передач публицистических, каких-то отдельных программ на канале «Культура», оно, можно сказать, опустилось ниже уровня городской канализации. Вот можно ли наше телевидение так переформатировать? Это возможно вообще, чтобы оно стало по-настоящему познавательным, национальным, духовным? Там, духовным это уж слишком, так сказать, пусть хотя бы первые три. Это возможно?
Вы очень много дали ответов в своем же собственном вопросе. Я немножко думаю по-другому. Конечно, я преподаю тележурналистику уже на протяжении многих лет. И да, у меня есть книга, которая называется «Тележурналистика 21 века». Такая настольная книга для тележурналистиков. Но я могу сказать следующее. Моя работа началась на телевидении с 1987 года. Святослав Белл за меня провел. Я делал на Первом канале программы по истории России через музыку. Такая называлась «Виват России». Это была цитата из «Виватного канта» Василия Тредяковского, но никто этого не знал. Ну, потом это переродилось в политическое движение с таким же названием, но я здесь ни при чем.
Да.
Много я вел разных программ, стажировался в разных местах, ездил в разные страны и даже прошел стажировку в Соединенных Штатах Америки, что, я знаю, для многих не является хорошим паспортом, но, тем не менее, я прошел в составе отобранных 6 телеведущих, и я участвовал во многих работе многих телеканалов в Вашингтоне, Нью-Йорке, Милуоке, Чикаго на разных уровнях. Это дало мне, конечно, колоссальный опыт, я могу многое говорить. Телевидение – это действительно специфическая вещь, и сегодня, когда происходит борьба информационных технологий и вообще информационная борьба и тотальная манипуляция общественным сознанием во всем мире, телевидение играет в этом колоссальнейшую роль. Что говорить про наше телевидение? Вот вы его унизили, да. Я прошу прощения, сказали, что оно ниже там,
но за исключением
и так далее и тому подобное. А я вот так не считаю. Я считаю, что телевидение сейчас наше вполне профессиональное, что оно достигло тех технологий и возможностей, которые достигло современное телевидение во всех странах мира. Другое дело, то, о чем вы говорите, я вас понимаю и принимаю.
Профессиональная форма.
Это содержание.
Да, содержание.
И вот здесь возникает масса всяких вопросов. Потому что, например, тотальное засилие криминала на телевидении, оно у нас преувеличены слишком сильно на Западе, например, при всем при том, что, опять же, я не сравниваю ни Америку, ни Британию, ни в коем случае не хочу сказать, что они хорошие, а мы плохие или наоборот. У них, например, криминал в такой форме не показывается. Что я имею в виду? Все милицейские программы, все сериалы, все, что связано с Петровкой 38 и так далее, это все я отношу к разряду криминальных программ. Но более того, я отношу к этим программам так называемые суды. Вот на всех каналах идут программы что-то типа суда, да? Вы знаете, там выносится приговор, расследуется дело и так далее, и так далее. Так вот, на протяжении последних 15 лет россияне узнали миллион способов, как умертвить, убить, отравить, замести следы родственников, друзей и тому подобное.
Чудовищная школа жизни, как говорится, да. Ну, кроме того, есть еще там всякие, я уж не говорю про «Дом-2», там, что там можно узнать и так далее, да, всякие
но
передачи.
Ну, «Дом-2», это, конечно, его все критикуют, но эта программа, на самом деле, ничего особенного в ней нет, но смотрят ее те дети, и в основном, которые не проходят в школе до сих пор, как я это говорю, очень важный предмет под названием этикет. Мы с вами не воспитываем детей с детства, как себя вести. Дети не знают элементарных вещей. Как обратиться к другому человеку, как открыть дверь в подъезд.
Конечно.
Понимаете, что кто кого пропускает, кто кого выпускает. Поэтому на дорогах или в супермаркетах люди перебегают дорогу, толкаются,
люди теряют основу
ругаются.
Социального общения.
Вот. И дети растут и видят, как в «Доме-2» можно оскорбить женщину, ударить, подраться, ругаться. ругаться нецензурно, так сказать, нецензурную брань употреблять, вообще вести себя так, они думают, как же, нам же мама с папой не объясняют, что делать, в школе не говорят, а тут оказывается, ах, вот оказывается, что такое любовь, ах, вот оказывается, какие семейные отношения.
Но худо-бедно в Советском Союзе при всех, так сказать, естественно, отрицательных чертах телевидение-то все-таки воспитывало оно человека.
Вот что я вам скажу. Есть такое понятие, которое называется даже не рейтинг, а социология. Очень много проводится разного рода опросов. Проводит их регулярно и, например, в ЦИОМ. Доверять ему или не доверять, но дело в том, что кроме него проводят и другие центры, и эти данные полностью совпадают. Вы будете сильно удивлены. Что смотрят люди, когда им задают вопрос, что вы хотите смотреть в первую очередь? Как вы думаете? Отвечу.
Понятно.
Информационные программы. 63% населения в первую очередь смотрит информацию. Почему? Да потому что все хотят знать. Не началась ли война? Все ли в порядке? Все ли спокойно? Можно ли мне идти на работу?
Да, не пора ли бежать за спичками?
Какая
за
погода? Так сказать, брать ли мне зонт там, и так далее и тому подобное? Это верно. На втором месте идут даже не сериалы, а спортивные программы, уже с колоссальным отрывом. Потом какие-то сериалы, ток-шоу, третье, пятое, десятое. Согласен. Вот есть парадокс. И на чем он основан? На мой взгляд, он основан на том, что у телевидения есть свои функции. Угу. Я их пытаюсь все время сформулировать. Иногда добавляю к ним новые функции, которые как бы прибавляются в течение времени. И в первую очередь телевидение исполняет очень такие потрясающие функции, совершенно необычные. Например, телевидение – это международный язык общения. Потому что таким образом люди узнают что-то друг о друге. Телевидение – это колизей современности. То есть, что имеется в виду? Представьте себе, когда идет чемпионат мира по футболу, одновременно миллиарды людей смотрят одно и то же. Представляете, какое-то ощущение, что вы находитесь на одном стадионе, все вместе болеете. Это очень сильное ощущение.
Средство глобализации.
Это не глобализация, это ощущение того, что ты вместе со всеми. Это очень сильное и очень важное чувство для тех, например, кто одинок. И я здесь говорю, что телевидение – это еще таблетка от одиночества, потому что человек приходит домой, включает телевизор, и как-то он уже не одинок. И исполняя подобного рода функции, кроме того, телевидение – колоссально сдерживающий фактор.
Чего?
Ха-ха. Если бы не было телевидения, Третья мировая война давно бы началась. Потому что телевидение снимает напряжение. Потому что вы посмотрели новости и успокоились. Вы посмотрели футбольный матч, поболели за свою страну и успокоились. Вы посмотрели фильм про войну и уже сказали, нет, мне войны не надо. Когда появилось телевидение всерьез в 50-е годы, человечество, слава богу, уже почти 70 лет живет без войны. Без глобальной войны, понимаете? И немалую роль в этом играет телевидение. Поэтому говорить о том, что телевидение – это бесовщина, это неверно.
Нет, это неверно. Но я бы поспорил насчет того, что телевидение, скажем, предотвращает войну или там снимает, как бы так сказать, как это вот термин есть психологический, да, это самая разгрузка. Тут отчасти, конечно, такое есть. Даже в семейных отношениях бывает там.
Вы знаете, когда начинается серьезная война, когда вырастает два поколения мужчин, не знавших войны. Потому что мужчина иногда хочется поиграть в войнушку.
Но тут есть и другой момент.
Понимаете, да? Телевидение снимает все напряжение, выпускает воздух.
Есть момент, что телевидение, к сожалению, и именно, так сказать, вот в современном ее так сказать, изложении, оно очень часто повышает агрессивность людей именно за счет показа, так сказать, казалось бы.
Оно не повышает агрессивность, оно приобщает человека к спокойному смотрению смерти. Это правда. Это одна из отрицательных ролей телевидения. То есть, например, в последнее время мы видим очень большое количество смертей и разрушений.
Уровень депрессии.
И если еще два месяца назад, как вы знаете, или там весной этого года, мы еще как бы говорили, каждый показанный труп это был кошмаром, то теперь многие люди смотрят, что их такое же количество, что уже спокойно люди смотрят, как будто бы кто-то нас к этому пытается приучить.
Да, да, да. Вот я хотел бы так поставить вопрос. Сейчас общая деградация культуры в мире зашла достаточно далеко. И многие из все-таки, так сказать, деятелей это понимают, западных в том числе. Вот я хочу процитировать, есть такой, значит, доктор философии университета Осаки, 55-летний Набуо Масатака. И он 10 лет назад выпустил книгу, в которой сравнивал, книга под названием «Обезьяны с мобильными телефонами». И он ставит печальный диагноз молодым людям и пишет, что смотря на них с манипулированием вибрирующими телефонами, своими смартфонами, тогда еще нам не было, что люди, молодые люди, уже их поведение не сильно отличается от поведения приматов. То есть он ставит такой... А как вы думаете, вообще, в принципе, вот этот процесс, он, скажем так, он остановим? И чем он остановим?
Я в корне согласен с этим японцем. Вот, считаю, что это надуманно. Никак так называемые гаджеты не способствуют этому, потому что я вижу, у меня 5 внучек, они все с этими гаджетами, я вижу, как они их употребляют и чем они занимаются. Они во многом быстрее и сообразительнее, чем мы. Они многие вещи знают быстрее и лучше. Послушайте, я еще раз говорю, вот они играют в куклы, одна из них, например, делает потрясающие фотокомпозиции. Она делает, есть такое движение, называется селфи, может, вы слышали.
Я знаю, знаю. У меня вот. Дочка тоже играет.
Вот. И она делает такие фотокомпозиции, что у нее будущее точно хорошего дизайнера или фотодизайнера, или фотографа. Потому что мы это видим. Она делает то, что взрослый не способен сделать. Когда Никитины воспитывали в Советском Союзе своих детей, то, если вы помните, они с 5 лет давали им пишущую машинку. И в 5 лет ребенок печатал на машинке лучше, чем взрослый. Он быстро изучал алфавит. Это плохо?
Нет, машинка и гаджеты все-таки разные вещи. Вы спросите...
Одно и то же.
Хорошо.
У каждого на своем уровне.
Вот эти дизайнерские способности, которые, так сказать, из готовых образов, а вы, как писатели, не задавались вопросом, они не мешают человеку развивать собственное воображение?
Так это и есть воображение. Для того, чтобы составить композицию, образы нужно иметь собственный взгляд.
Но образы уже готовые тебе даются.
Ну как, подождите минуточку. Вы, когда делаете фотографию, у вас что, готовые образы? Вы создаете композицию, правильно? Фотография – это тоже искусство.
Ну, безусловно, но все-таки есть различия, допустим, фотографии и живопись тоже. И при этом фотографии и Инстаграм тоже есть различия. Что, чем ты занимаешься, так сказать, художественной фотографией, или ты помещаешь в Инстаграм, и программа тебе изменяет все. Вот ты поставил кнопку, у тебя это поставил.
Нет, вы какой-то противник себе нового. Я вам скажу я работаю со студентами, они у меня сменяются, так сказать, все время. Да, по 5 лет держатся, а потом как бы все время каждый год приходят новые и так далее. Я просто их вижу. Это очень умные, интересные люди. Иногда малоначитанные, немножечко простоватые. В каком смысле? В их голову можно загружать все, что угодно. Они многого не знают, но они хотят, и они очень приличные, симпатичные люди. Так вот, к чему я говорю, к чему мы придем в ближайшее время. Это очень важно. С точки зрения телевидения, с точки зрения этого японца, там, или с точки зрения технологии, или как-то разного рода гаджетов. Естественно, что мы находимся сейчас на переходном периоде. Что такое будущее человека, в этом смысле и телевидение? Это владение маленьким аппаратом, как в кинофильме «Звездные войны». Это, кстати, ближайшее будущее. Может быть, даже мы вот это будущее с вами увидим. Это маленький аппарат, какой угодно, с маленькой кнопкой, который будет вам при включении заменять компьютер, телефон, телевизор и вообще все средства коммуникации. Перед вами будет в голографическом виде, другие этого не будут видеть, возникать в натуральную величину все, что вы хотите. Вы можете посетить любой музей, любую передачу посмотреть, любую трансляцию, информацию. Перед вами будет висеть Джоконда из Лувра. Сколько сейчас нужно предпринять действий, чтобы ее посмотреть? Купить билет на самолет, получить визу, приехать в Париж, пойти в музей. Ну, понимаете, да? А здесь все это будет за одну секунду.
В общем, можно зайти в интернет.
И каждый человек будет иметь этот, назовем его, коммуникатор. Этот коммуникатор будет способствовать тотальному развитию, не значит оккультуриванию, не значит духовному развитию, но и в том числе и духовному, образованию человека. Это, по-вашему, отрицательно? Я считаю, что нет.
Форма,
это дает возможность,
и того,
церковь может участвовать в этом процессе тем, что она будет тоже в этом мире присутствовать.
Нет, ну церковь активно присутствует в интернете, и, слава богу, как бы сказать, ведет там работу, там и в том же телевидении и так далее. То есть, как говорится, как говорил патриарх, вы не считаете, что мы церковники против, как говорили, что церковники против электричества, наверное?
Вот я задавал несколько раз вопрос, будет ли у нас когда-нибудь телевидение на уровне, я условно говорю, типа радио Ватикана, чтобы весь мир знал, что есть телевидение православия, которое вещает на весь мир очень профессионально, мощно, современно, с аналитикой современной, со всеми видами жизни. Потому что православное телевидение, помните, я говорил однажды, что я не люблю эту приставку.
Да, да.
Телевидение должно быть таким, чтобы все понимали, без всяких комментариев, что это православное телевидение, а не называться просто православным.
Константин Петрович, вот несколько лет назад вы открыли такую свою звенигородскую серию. Началось с книги книге про преподобного Саввы Старожевского в серии ЖЗЛ, потом последовал Юрий Звенигородский, великий князь московский, а также книга «Звенигород и Звенигородская», да, «Звенигородская Русь». А почему вас зацепила вот эта звенигородская страна-то, как это получилось?
Знаете, меня очень порадовало, что сейчас, когда отмечали 700-летие преподобного Сергия Радонежского, чуть-чуть вспомнили, я преподобным Савве Старожевскому, который был его первым учеником, первым и по возрасту, и по другим качествам. И вспомнили о Юрии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского, Юрии Звенигородском, который построил тот самый каменный храм, в котором сейчас лежат мощи преподобного Сергия, на свои деньги. Хотя он был выброшен из русской истории и в числе правителей до сих пор не числится. Хотя он правил Московской Русью и был великим князем московским Владимирским. Вот. Это парадокс русской истории. Я заимел на этих книгах некоторое количество, назовем их ласковым словом, оппонентов, потому что как-то не вписывается в историю Рюриковичей, потому что как бы есть вот у нас Василий II, потом идет Иван III, хоть ты застрелись. Вот. А вот как бы Юрия IV Дмитриевича как бы нет. А это беда, потому что это был один из самых уникальных людей. Кстати, по его заказу были написаны иконы Андрея Рублева «Троица» и «Звенигородский спас» знаменитый, который некоторые люди называют, особенно американские искусствоведы, называют ликом России. Знаете, есть образ России, имя России, да, а есть лик России. Вот они называют «Звенигородский спас», который сейчас в Третьяковской галерее. Почему я занялся Звенигородом? Да, вы понимаете, что
был случай,
вот приезжают ко мне друзья какие-то, в том числе из-за рубежа. Говорят, покажи нам Россию. Вот куда ехать? Из Москвы, да, чтобы далеко, вот на выходной день. Да?
Близко, да?
Близко, только как была всегда, знаете, как еще с советских времен, Троица Сергиева Лавра.
Да,
немцы построили туда в советское время дорогу хорошую.
Да, да.
Все туда пили, там, условно говоря, 80 километров от Москвы. А в 40 километрах от МКАД есть еще такое место, которое называлось Звенигород. И мне что-то показалось, а почему мы ничего не знаем? А тут приближается 600-летие Саввы Старожевского в 2007 году. А кто это такой?
Вот то есть такое просто место. Отличного интереса. Вот.
Ну, как-то все это я участвовал, так сказать, в оргкомитете, и все такое, как бы вот эти все торжества и так далее. Я думаю, ну как же так? Что-то мне... В свое время я точно так же занялся композитором Бортнянским, выпустил ЖЗЛ тоже книгу о нем. Я говорю, как же так? Почему о нем никто не знает? А ведь это церковный композитор. Мне 3 года эту книгу в советское время, на 89-м году вышла первым изданием, не пускали, чтобы она вышла, потому что говорили, зачем пропагандировать церковного композитора советской молодежи. Я пошел к Тихону Хренику, он забросал ЦК ВЛКСМ письмами, и они ее издали. Но у него было 85% светской музыки, уникальной. А здесь-то что? Почему мы не знаем человека, который называется первым учеником преподобного Сергия? Я сейчас не буду говорить, с чем я столкнулся. Например, он долгое время не входил в состав 70 радонежских чудотворцев.
Саввы Старожевский?
Да. До последнего времени. На вопрос, почему, все говорят, не знаем. Да потому что он поддерживал Юрия Звенигородского, который был прямым наследником престола, который был одним из самых лучших воинов, единственный в истории после Суворова человек, не совершивший ни одного, у которого не было ни одного поражения, совершивший дальний поход в Орду по благословению Саввы Старожевского. Есть два великих благословения – Сергий Радонежского, Дмитрий Донской, и Саввы Старожевский, Юрий Дмитриевич. И побил 14 булгарских городов. Вернулся с невероятным количеством добычи, построил все свои каменные храмы и отправил в Византию большое количество золота и серебра под руководством, как вы думаете, кого? В 1398 году. Оставшегося в живых на Куликовском поле Родиона Ослябе, который сопровождал Табоса Царьграда.
Это вы сами сделали такое открытие?
Да историки многие это хорошо знают.
То есть это просто такое очевидно невероятное.
Мы как-то с вами затрагивали тему, что такое история и так далее. Проблема в том, что сейчас все бросились в историю, интернет заполнен, так сказать, историками.
Да.
Отличие от профессиональных историков таково. Историк популяризирует историю, но никогда ее не изменяет. То, что власть факта есть власть факта. А вот эти вот, так сказать, новоявленные историки, они ее интерпретируют.
Ну да, к тому же без ссылок, так что невозможно.
Мне один известный в церкви человек, я не буду называть его имени, потому что я его очень уважаю, он говорит, мы напишем книгу о пересвете Ослябе в ЖЗЛ. Константин, беретесь? Берусь. Но только мы должны писать по-церковному. Я говорю, что значит по-церковному? Пересветы Ослябе в схеме погибли на Куликовом поле. Я говорю, подождите, пересвет-то погиб, а Ослябе-то остался жив. Мы не можем так написать. Они же лежат рядышком, похоронены. Я говорю, да, но с разницей в 20 лет. Подождите, ну как же так? Мы же знаем, что он тоже погиб. Я не могу писать книгу, если я должен писать то, чего не было. Понимаете, какая штука? Это знаменитый род Аслебяти, боярский род. Он потом был продлен, еще с Юрием Дмитриевичем связано очень много имен из этого рода в российской истории.
А насколько благодарным ваши труды оказались, я имею в виду, с точки зрения читательского восприятия, какой-то теплоты ответной,
которые... Огромными тиражами. Многие люди говорят спасибо, но некоторые люди, которые недовольны тем, что я внедрился в историю Рюриковичей, вот, значит, как бы считают, что это все не так, все нужно переписывать. Книга о Саве Старожерском преподобном. Ведь есть музей в Звенигороде, да? Он существовал в 90 лет. И этот музей не издал ни одной брошюрки о том, ради которого, благодаря которому они 40 сотрудников на протяжении 90 лет получали зарплату. Понимаете?
Да, не
я первым написал биографию Савы Старожерского, имея как основание для начала только 5 страничек его жития. А это вот такая книга, извините, и дело не в толщине, а в подходе к решению этой проблемы. Я первым написал книгу о Юрии Звенигородском, который был полностью забыт. О нем пытался писать Зимин, знаменитый историк, написал только маленькую часть его биографии. А все остальное, он не только погиб, не только был отравлен. Все его дети были перебиты, отравлены, а среди них есть святые, как Даниил Московский, его сын, который считается московским.
Мне точно захотелось прочитать.
А Дмитрий Шемяков, великий человек русской истории. Все были перебиты. Старший сын ослеплен для того, чтобы они не унаследовали престол. А Сава Старожевский поддерживал Юрия Дмитриевича. Поэтому он был утоплен в русской истории. И когда митрополит Макарий в 1547 году решил его канонизировать, одновременно с Александром Невским, ему сказали, ну это же Звенигород, это же оппозиционное место. Он сказал, вы что? Вы посмотрите, сколько людей идут туда, в этот монастырь. Я хочу вам до сих пор сказать, что, невзирая на то, что знали люди или не знали, после Троицы Сергиевой Лавры и Серафима Дивеевской обители на третьем месте по количеству паломников
Савино-Старожевский монастырь.
До полумиллиона паломников в год.
Скажите, православные вот люди, я имею в виду просто, так сказать, обычные прихожане, там, иерархи, кто-то благодарил вас за эти книги вообще?
Конечно. Хотя у меня бывала масса историй отрицательного свойства. Меня снимали с конкурсов церковных православных, мою книгу ШЗЛ, по неизвестной мне причине. Вот. Но поддержал меня, сразу же поддержал меня патриарх Алексей.
Покойный,
да. Потому что он... Я даже больше скажу, когда он скончался, то есть он мне, когда, как сказать, я не имел доступа к нему прямого, но он меня всегда знал. И когда где-то я проходил, и стоишь вот так, он подходит, начинает со мной разговаривать. Говорит, вот читаю вашу книгу, нет времени, читаю по одной странице. Он очень любил этот монастырь, потому что этот монастырь, ну, естественно, он же ставропигиальный, как бы считается его настоятелем. Более того, перед самым патриаршеством еще тогда митрополит Кирилл, пришел, если вы знаете, да, перед самым выбором патриарха он приехал в этот монастырь.
Да,
я служил там большую службу.
Был такой, да.
Это связано с тем, что Сава считается Старожевский покровителем царей богоизбранных. И богоизбранных, а не самоназванных, потому что это очень важная вещь. И все до единого русские цари и императоры были в этом монастыре. Более того, когда Лжедмитрий вызвал Марину Мнишек из Польши, он ей сказал, ты должна по дороге заехать в Подмосковье в один монастырь в Звенигороде. Потому что если ты туда не заедешь, тебя русский народ не признает царицей. Понимаете, какая штука? Очень интересно. И вот здесь вот, и когда патриарх скончался, Алексей, то у него на тумбочке лежала моя книга вот эта. Потому что он ее читал по одной странице, у него не было времени.
Это дорого стоит. Константин Петрович, вот в завершение нашей беседы хотелось бы, может быть, вы все-таки как писатель и человек опытный, в том числе в области чувств, скажем так, если можно так выразиться. Ну, в духовной сфере это, наверное, не совсем тот случай, хотя как бы каждый человек в своей сфере как-то. Вот дадите какой-то совет или, может быть, систему советов, методику для человека, вот интеллигентного человека, который сегодня не хочет замыкаться в кокон, но при этом то, что происходит, ему очень, ну, какая-то мейнстрим, который сегодня происходит наружу, ему очень не нравится, он некомфортен для него, он неприемлем на уровне чувств, ментально, так сказать, сердца и так далее. Да, вот какой-то совет, как ему жить в этой жизни, скажем так, какую вести как бы линию жизни?
Я могу дать совет, который может вам не понравиться. Вдруг мне так кажется, а может наоборот.
Дело не во мне.
Первое. Никогда не надо бояться ничего нового. Потому что только встреча с новым дает возможность закаляться духовно. Я считаю, что церковь – это тот самый корабль, не случайно ее сравнивают с кораблем, а Господа нашего Иисуса Христа – символически изображают в виде рыбы, который плывет навстречу неизведанному. Он плывет в будущее, которое непредсказуемо. Если мы будем делать, зажмуривая глаза и делать вид, что мы не видим этого будущего, то мы превратимся в секту. А величие русской культуры и русской православной церкви в том, что она мирового значения. То есть, например, мы были замкнуты в себе, Византия, потом Россия, ну такой небольшой православный мир. А когда произошла эмиграция русская, еще после 1917 года, то мелкие храмы, которые все-таки мы строили, то русские эмигранты построили тысячи храмов по всему миру.
Ну, да, да.
Таким образом познакомили мир с православием. Сейчас вы знаете, что только около 1000 приходов только русской зарубежной автокефальной американской церкви, где служба идет на английском языке. Службы идут на японском, на английском, на французском и так далее, так далее. Это мы познакомили мир с православием. Это очень важно. И вот не бояться ничего нового. Ни в сфере технологии, ни в сфере... И второе, самое главное, я считаю, это качество образованного и высококультурного человека. Первое – не спешить с выводами, не суетиться. Всегда думать, что перед тем, как ты что-то говоришь, и обладать качеством, которое я пытаюсь себе все время воспитывать. Это нонконформизм. Не подчиняться ни идеологиям. Это очень важно, потому что вера наша православная – это не идеология. Конечно. Я более того, я даже не люблю слово «религия». Религия – это более позднее употребление, чтобы обозначить, что же мы такое из себя представляем. Мы обладаем верой, а вера есть осуществление ожидаемого, как сказал апостол Павел. То есть, если мы осуществляется что-то в нашей жизни, значит, это было предметом нашей веры. А если не получилось что-то, значит, мы не верили в это. Вот и вся наша проблема. Это легко понять. Так вот, нонконформист – это человек, который ничего не принимает просто так на веру и не отвергает. Он видит и старается видеть не правду, правда у всех своя, а вот истину. Ее трудно уловить, но ее можно почувствовать. Поэтому не надо подчиняться колоссальному потоку дезинформации. Сейчас мир построен на манипуляциях сознанием, на гигантском количестве дезинформации, потому что каждый говорит свое. Правд много, а путь истинная жизнь
она одна. Иисус Христос. Огромное спасибо. Я думаю, что лучше мы просто вряд ли могли бы и закончить. Огромное спасибо. Успехов вам в творчестве. Вот. Ну и держаться, терпеть, так сказать, и быть таким же мудрым.
Извините, если я что-то сказал не в мейнстрим струю, так сказать, и так далее, но я позиционирую себя абсолютно православным человеком, русским человеком, поэтому я готов, если что-то я сказал не так, аргументировать это довольно подробно.
Спасибо, Господи.
Спасибо
за беседу. Thank you.